Глава 48. 12 апреля первый московский полк был жестоко потрепан в бою с повстанцами под хутором Антоновом Еланской станицы. Плохо зная местность, красноармейские цепи с боем сошли в хутор. Редкие казачьи дворы, словно на островах, угнездились на крохотных участках твердой супесной земли, а замощенные хворостом улицы и проулки были проложены по невылазанной болотистой топи. Хутор тонул в густейшей заросли ольшанника в мочежинной топкой местности. На искрайке его протекала речка Еланка, мелководная, но с илистым, стрямким дном. Цепью пошли стрелки первого московского сквозь хутор, но едва миновали первые дворы и вошли в ольшанник, как обнаружилось, что цепью пересечь ольшанник нельзя. Командир второго батальона, упрямый латыш, не слушал доводов ротного, еле выручившего из глубокого просова свою застрявшую лошадь, скомандовал вперед и первый смело побрел по зыбкой покачивающейся почве. Заколебавшиеся было красноармейцы двинулись следом за ним, на руках неся пулеметы. Прошли сажений 50, по колено увязая в иле, и вот тут-то с правого фланга покатилось по цепи. «Обходят! Казаки! Окружили!» Две повстанческие сотни действительно обошли батальон, ударили с тыла. Вольшанники, первый и второй батальоны потеряли почти треть состава, отступили. В этом бою самодельной повстанческой пулей был ранен в ногу Иван Алексеевич. Его на руках вынес Мишка Кошевой и за малым не заколов красноармейца, скакавшего по дамбе, заставил взять раненого на патронную двуколку. Полк был опрокинут, отброшен до хутора Еланского. Поражение губительно отозвалось на исходе наступления всех красноармейских частей, продвигавшихся по левой стороне Дона. Малкин из Букановской вынужден был отойти на 20 верст севернее, в станицу Слащевскую, а потом, теснимый повстанческими силами, развивавшими бешеное наступление и во много раз численно превосходившими малкинскую дружину, за день до ледохода переправился через Хопер, утопив нескольких лошадей, и двинулся на станицу Кумылжинскую. Первый московский, отрезанный ледоходом в устье Хопра, переправился через Дон на правобережье. Ожидая пополнения, стал в станице Усть-Хоперской. Вскоре туда прибыл Сердобский полк. Кадры его по составу резко отличались от кадров первого московского. Рабочие, москвичи, тулики, нижегородцы, составлявшие боевое ядро московского полка, дрались мужественно, упорно, неоднократно сходясь с повстанцами в рукопашную, ежедневно теряя убитыми и ранеными десятки бойцов. Только ловушка в Антоновом временно вывела полк из строя, но, отступая, он не оставил врагам ни единой обозной двуколки, ни единой патронной цинки. А рота сердобцев в первом же бою под хутором Ягодинским не выдержала повстанческой конной атаки. Завидя казачью лаву, бросил окопы и, несомненно, была бы вырублена целиком, если бы не пулеметчики-коммунисты, отбившие атаку шквальным пулеметным огнем. Сердобский полк наспех сформировался в городе Сердобске. Среди красноармейцев, сплошь саратовских крестьян поздних возрастов, явно намечались настроения, ничуть не способствовавшие поднятию боевого духа. В роте было удручающе много неграмотных и выходцев из зажиточно-кулацкой части деревни. Комсостав полка наполовину состоял из бывших офицеров. Комиссар, слабохарактерный и безвольный человек, не пользовался среди красноармейцев авторитетом. А изменники, командир полка, начштаба и двое ротных командиров, задумав сдать полк, на глазах ничего не видевшей ячейки, вели преступную работу по деморализации красноармейской массы через посредство контрреволюционно настроенных, затесавшихся в полк кулаков, вели против коммунистов искусную агитацию, сеяли неверие в успешность борьбы по подавлению восстания, подготовляя сдачу полка. Штокман, стоявший на одной квартире с тремя сердобцами, тревожно присматривался к красноармейцам и окончательно убедился в серьезнейшей угрозе, нависшей над полком, после того, как однажды резко столкнулся с сердобцами. 27-го, уже в сумерки, на квартиру пришли двое сердобцев второй роты. Один из них по фамилии Горегасов, не поздоровавшись, с поганенькой улыбочкой, посматривая на Штокмана и лежавшего на кровати Ивана Алексеевича, сказал: «Довоевались. Дома хлеб у родных забирают, а тут приходится воевать неизвестно за что». «Тебе неизвестно, за что ты воюешь?» — резко спросил Штокман. «Да, неизвестно. Казаки такие же хлеборобы, как и мы. Знаем, против чего они восстали. Знаем. А ты, сволочь, знаешь, чьим ты языком говоришь? Белогвардейским!» — вскипел обычно сдержанный Штокман. «Ты особенно-то не сволочи, а то получишь по усам. Слышите, ребята, какой нашелся?» «Потише, потише, бородатый. Мы вас таковских видывали!» Вмешался другой, низенький, плотный, как мучной куль. «Ты думаешь, если ты коммунист, так можешь нам на горло наступать? Смотри, а то мы из тебя выбьем норов!»